Глава 5. Одесса. Итак, наша семья покинула Южную Америку, следуя лживым призывам советских властей. Мне было почти 8 лет. Припоминаю, как радостно мы отозвались на брошенный с родины клич и собирали чемоданы. Радовались все, кроме мамы. Казалось, она знала больше нас, а может, просто предчувствовала беду. Она рассказывала, как был расстрелян ее двоюродный брат в Западной Украине, когда эту территорию заняли советские власти. Его, как и меня, звали Александр. Мама часто плакала и умоляла не ехать в Союз, а остаться в Аргентине. Мама знала по рассказам других людей, что такое коммунизм, как миллионы людей томились в концлагерях, сколько народа погибло в годы Второй мировой войны из-за необдуманных действий командования и бездумных решений Сталина и его генералов. Но решение было принято, вещи собраны, а надежды уже грели душу. Напрасные надежды. Мы прибыли в порт Одессы и остались один на один со своими проблемами и чаяниями. Хотя нас и зазывали на историческую родину, но, как оказалось, совсем не ждали. Несколько семей рядом с нами стояли на берегу с вещами и не могли поверить в гнетущую реальность. Мы никому не нужны, брошены и одиноки. Эта печальная картина была настолько символична, что навсегда врезалась в мою память. Поскольку больно было даже мне, малопонятливому ребенку, представьте себе, как же чувствовали себя взрослые. Первой пришла в себя после шока мама, нужно было раздобыть пищу хотя бы для детей. За покупками отправились мужчины. Когда через пару часов они вернулись, отец был бледен и с дрожью в голосе сообщил, что еды в городе нет. У мамы эти слова просто не укладывались в голове. Она постоянно повторяла: «Как нет? А как же дети?» Младшей сестренке было года полтора-два, она нуждалась в молоке, но мама держала в руках принесенную отцом булку черного хлеба, кусок колбасы, и из ее глаз текли слезы. Отец также не мог произнести ни слова, а я сидел рядом и не мог понять, как вообще такое возможно, чтобы не было пищи и даже кока-колы. Ведь совсем недавно у нас было всего вдоволь. Таким было удивление 8-летнего ребенка. И все же я понимал, произошло что-то очень серьезное, и нужно себя вести осторожно, чтобы вдруг не получить по шее. Да, сотни и тысячи людей были обмануты советской властью и начинали осознавать, куда попали и что впереди. Почти сутки люди ждали, когда их заберут из порта. Но решения принимались очень медленно. Одних вскоре увезли, другим пришлось сидеть на чемоданах и сундуках под открытым небом на берегу моря более суток. Рядом бегали почти всегда беззаботные дети, а их родители не могли прийти в себя от мысли, что обратного пути нет. Пароход ушел, и Аргентина стала недосягаема. Мы оказались в ловушке, без денег и документов. Это была настоящая трагедия. И пусть я смотрел на все это по-детски, но сейчас, когда пишу воспоминания, на мои глаза наворачиваются слезы, и старые раны снова начинают кровоточить. И я плачу, как ребенок, который потерял самое дорогое — свою мать. А в то время мы потеряли все, и в первую очередь ту свободу, которую нам когда-то подарила Аргентина. Я вспоминаю также другой случай. Мы стояли в порту. Рядом еще одна семья, по-видимому, зажиточная. Мужчина был преуспевающим портным и привез с собой рабочий инструмент и несколько сундуков с тканями. Большие, тяжелые, они были поставлены один на другой. Мимо проходил какой-то военный офицер, видимо, пограничник. Он поинтересовался, что лежит в этих массивных сундуках. Портной охотно пояснил: «Это мой материал, и я привез, чтобы шить и организовать здесь свое ателье, свою мастерскую». Я больше ничего не помню, но, как потом рассказывали родители, у него там же, в порту, конфисковали весь материал, все швейные машинки. Этот человек остался ни с чем. Вы наверняка смотрели документальные ленты о рабсиле, которую увозил Гитлер в свои лагеря. И, полагаю, не раз видели фильмы о депортации евреев и многих других наций в лагеря смертников. Поэтому вполне можете представить себе и эту картину нашей депортации в большой советский концлагерь. Словами описать это очень сложно, ведь только позже я осознал, насколько разрушительна сила фальшивой пропаганды. Сегодня об этом вспоминают редко, но мне кажется, люди могут и должны требовать компенсации у властей за те страшные годы, полные лжи и страданий. Итак, мы очутились в Советском Союзе и сразу стали свидетелями голода, разрухи, неразберихи. Будущее было туманно. Люди впервые столкнулись с реальностью там, на берегу Черного моря, в Одессе. Спустя сутки нашу семью перевезли в маленькое село Березовка Березовского района. Вот где действительно приходилось выживать. Мы жили там год в жуткой нищете. Поселили нас еще с одной семьей в одной небольшой комнатушке, где не было ни туалета, ни умывальника, не было вообще ничего. Пришлось построить перегородку, чтобы хоть как-то разделить территорию двух семей. По рассказам моих родителей, все, что они заработали за год, было съедено. Зарплату никому не платили. Отец работал в столярной мастерской, мать в колхозе. Мы очень скудно питались. Нашей ежедневной пищей были картошка, квашеная капуста, огурцы, иногда сало. И так весь год, изо дня в день. Хотя нужно признаться, что многих проблем я не замечал и даже успевал наслаждаться детством, полным нехитрых развлечений. Зимой мы с моим братом Карлом с удовольствием мерили глубину сугробов, катались на льду, как и все другие дети ходили на реку. Мы раздобыли санки, использовали какие-то немыслимые приспособления, чтобы кататься. Да, зима нам особенно нравилась. Когда же приходило лето, мы ходили на реку плавать. Там были свои приключения. Я даже тонул несколько раз, но был спасен. Правда, в памяти остался детский страх от того ощущения, когда попадаешь в водоворот и просто физически не можешь сопротивляться напору водной стихии. Конечно, меня спасали и всегда вытаскивали из воды за волосы. Ну, а осенью мы ходили в колхозные сады собирать фрукты, чтобы помочь людям собирать урожай, а заодно и прокормить себя. Фрукты не изобиловали разнообразием, но хватало. Были яблоки, груши. Мы пробовали есть и оливки. Они были дикие, но и мы их срывали, мечтая насладиться приятным вкусом. Но ошибались. Это были горькие плоды, не годившиеся в пищу. Даже в то время мы успевали многому учиться. Вокруг новые люди, новые интересные места. Нам это нравилось. Ведь мы еще не были обременены раздумьями о своей жизни. Безусловно, мы видели, что семья в тяжелом положении. И я нашел этому свое наивное объяснение. Мы только что приехали из Южной Америки, значит, еще не умеем правильно жить. Вот научимся и заживем хорошо». Но, как я понял позже, все жили именно так. В Южной Америке у нас было большое изобилие пищи, разных напитков. Здесь же, в этом колхозе, по тем меркам довольно обеспеченном, мы ни разу в глаза не видели никаких напитков, ни любимой кока-колы, ни оранжини. Правда, предлагались соки, часто вкусные, но слишком дорогие для нас. Спустя время я снова вернулся в Одессу, сидел на берегу моря и размышлял. Мне вдруг подумалось, что Господь Бог любит детские души, даже несмотря на то, что дети стали стариками с белыми бородами. Душа, наделенная искренней верой, безвременна. Когда человек приходит к Богу с детской верой, он становится прощенным в глазах Божьих. Но как страшно положение тех, кто считает себя взрослым. Они не видят в себе греха, утверждают, что им никакой Бог не нужен, обманывают сами себя. Но Господа обмануть невозможно. Вы загляните в глаза такого человека и увидите, что его душа пуста, глаза наполнены болью и злостью, в них полно негодования. Там нет и следа наивности. С такими людьми неприятно говорить. Но стоит найти человека веры, и вам становится ясно, что Господь еще не оставил нас. У него глаза светятся верой и любовью. Глаза – это окна души, и в таких глазах отражается безграничная и искренняя вера в Спасителя. Такой человек – это письмо Божье. Христос сегодня снова напоминает всем людям, особенно тем, кто отталкивает людей от детской веры в Бога, кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в Него. Может быть, вы атеист? Агностик, но недавно случайный прохожий коснулся вас искренним словом, сказав, что Бог любит и ждет вас. Достаточно лишь прийти к Нему с верой и покаянием. Какой была ваша реакция? Наверное, возгордившись, прошли мимо, не слушая и не замечая возможности спасения. Сегодня вы читаете эти строки, и снова вам напоминают о вере, о том, что нужно принять Бога именно детской верой. А вы снова стремитесь ускользнуть от этого мучительного вопроса, вопроса жизни и смерти. Но попробуйте сначала взглянуть на себя пристально и задаться вопросом «Кто я?». Взгляните внутрь себя. Я уверен, вы увидите в своих глазах пустоту, словно безжизненные пещеры. Там нет света, там нет веры и любви. Ваша душа пуста. Ваша гордость с каждым днем разрушает вас изнутри и отводит вас дальше от Бога. Но вера еще может вернуть вас к Богу, в Его Царство. Христос продолжает приглашать вас войти в это Царство. Все зависит от того, есть ли у вас эта детская вера. Я сидел на берегу Черного моря, далее рассуждая о богатстве и бедности. В Священном Писании есть такие слова: «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Второзаконие, 15 глава, 11 стих. Иисус Христос сказал: «Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 8 стих. Читая эти стихи, мы часто не обращаем внимания, что это пророчество, сказанное нам для нашего наставления. Конечно, самый великий идеал человечества – это сделать мир без нищих, без бедных людей. Одним словом, сделать всех одинаково довольными материальной стороной жизни и своим достатком. Мы забываем только, что человек имеет склонность ко греху, и сколько его ни одевай и ни корми, он останется во грехе. Позвольте привести вам еще одно сравнение, грубое, но весьма наглядное. Просто вспомните народную пословицу: «Сколько ни мой свинью, все равно она полезет в лужу». Человек сам себя ограничил и вверг в нищету. До падения человека в грех он не нуждался ни в чем, был самым благословенным существом, он жил в раю. И именно этот потерянный рай человек все время ищет с того момента, как потерял его, отойдя от Бога. Однажды я прочитал в журнале «Наука и религия» статью «Католическая церковь комментирует Библию». Автор статьи – гражданин Грабов. Комментируя наличие социальных проблем, господин Грабов говорит, что Христос не решил проблему равенства. Но ведь равенство – понятие неоднозначное, его можно трактовать по-разному, в зависимости от существующей в конкретном обществе идеологии или же со стороны духовной. И Иисус Христос сказал: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными» – Иоанна 8:32. Когда человек познает Божью истину, он понимает, что является таким же грешником, как и другие, богатые они или бедные, глупые или умные. Да и Божьи благословения не всегда приносят материальное благо. Но совершенно точно, что человек, который уверовал в Иисуса Христа как своего Спасителя и Бога, становится потребителем Божьих ресурсов. Он словно присоединяется к предприятию Божьему и работает вместе с Богом. Такой человек может жить на земле в абсолютной нищете, но он все равно уже богат, потому что Господь даст ему с избытком. Сам Господь сказал, что невозможно, чтобы тот, кто оставит свой дом, свое добро, свою семью, свои богатства и пошел за Христом, не получил бы награду уже здесь, на земле. И в какой мере? Во 100 крат больше прежнего. Я, как вечный иммигрант, побывал во многих странах и не могу припомнить ни одной такой, где не было бы бедняков. Бедные есть везде. И все мы часть общей проблемы, но все бы изменилось, если бы человек повернулся к Богу и следовал бы за Ним. Бедность и нищета, болезнь и смерть, горе и разрушение, войны и катастрофы – вот что пожинает человек после изгнания из рая. Это последствия греха. И все останется прежним, пока человек не найдет полного мира с Богом, пока Бог не будет царствовать в сердце его. Все эти проблемы не смогут решить ни социологи, ни сильные мира сего, только человек вместе с Богом. В тысячелетнем царстве, когда Христос будет управлять нашей землей, придет полное благополучие. Тогда будет рай на земле в течение 1000 лет. Тогда не будет бедных и богатых, не будет болезней и смерти, не будет горя, потому что в сердцах людей и на всей земле будет царствовать сам Иисус Христос». Автор статьи из журнала «Наука и религия» пытается рассуждать, стоит ли ждать пришествия Иисуса Христа. И сам же утверждает, что нужно своими силами строить социальное общество с новым человеком. А кто есть этот новый человек? Разумное существо? Но этого мало, потому что реальность требует масштабных изменений. Человек должен измениться полностью и духовно, и интеллектуально. И это способна сотворить не какая-то социальная или политическая структура, а именно Христос. Человек должен принять Иисуса Христа в свою жизнь и стать новым творением, новым духовным существом. И только после этого можно думать о новом обществе, в котором будет царствовать сам Господь. Но современный человек грезит вовсе не о таком обществе. Дорогие друзья, я приглашаю вас стать новым человеком во Христе. Только тогда вы станете духовно богатыми.